Дмитрий Распопов. Связь без брака. Книга первая. Глава первая.
Иван Николаевич!
Я пьяно ударил пустым стаканом по замызганной клеенке стола.
Да как вы такое можете говорить? В СССР все было лучше, уж точно лучше, чем сейчас.
Мой сосед и собутыльник, составляющий мне компанию все 3 года после ухода моей жены, покачал головой. У нас была с ним разница 20 лет. И если я застал лишь изменчивые 80-е, когда вся страна понимала, что что-то вскоре должно произойти, то сосед был 50-го года рождения и помнил гораздо больше СССР, чем я, и был куда категоричнее в том, что раньше было лучше.
«Никита!»
Он покачал головой, доливая мне в стакан еще на 2 пальца, не забывая и про себя.
«Я тебе уже столько раз рассказывал про свою жизнь, но ты постоянно, как этот плешивый, что появляется на экране телека, затягиваешь старую пластинку. Не было все хорошо. Точнее, не у всех было это хорошо. Я ведь тебе рассказывал про детство, про армию и про тюрьму, в конце концов. Начинать сначала? Мне кажется, вы сгущаете краски, Иван Николаевич».
Пьяно икнул я, прикладывая руку к губам, чтобы паленая водка не полезла обратно, и постарался запить все побыстрее томатным соком, за упаковку которого нам пришлось подраться у мусорного ящика с бомжами, рядом с Пятерочкой, куда каждый вечер выкидывали просрочку.
«Как директор мог спокойно насиловать воспитанников, и об этом никто не знал? А воспитатели? А проверяющие? В конце концов, дети же выпускались из интерната, они могли рассказать об этом в милиции уже потом, когда им ничего не грозило».
Старик посмурнел и отрицательно покачал головой.
20-й раз тебе говорю, никто никому ничего не рассказывал. За стукачество старшаки били, и били сильно. Так что, прожив там даже месяц, ты навсегда закрываешь рот или оказываешься на кладбище, а после выпуска оно тебе нужно сообщать всем о себе такие подробности. Проще было забить, как страшный сон, и никогда больше туда не возвращаться. Ну, хорошо, ладно, интернат. Махнул я рукой
и чуть не сбил на пол 3-литровую банку с мутным рассолом, в котором плавали огурцы, наша основная закуска.
«Но в школе, которую вы посещали при этом в вашем интернете, учителя видели синяки, сломанные руки?»
«Все мы были для воспитателей словно невидимки». Он стал заводиться от злости.
«Опять ты начинаешь одно и то же. Ничего не смог бы сделать. Ничего!» Даже если все начать сначала, то любой остался бы еще одним маленьким винтиком большого механизма, которым было тогда государство Союз Советских Социалистических Республик. Не согласен.
Я тоже покачал головой.
Я бы точно изменил хоть что-то. Никита!
Он угрожающе прорычал и показал кулак, сплошь как рука, покрытая синими, расплывающимися от старости татуировками.
Сейчас опять огребешь от меня! Вы бы так лучше в интернате себя грозно вели. Глядишь, и в тюрьме бы не оказались, — рассмеялся я.
И тут обычно уравновешенный собутыльник молча схватил со стола лежащий там складной охотничий нож и практически без замаха ударил мне в грудь. Боль окатила меня с ног до головы, и когда он вытащил его из раны, я сначала удивленно потрогал то место, куда пришелся удар, недоуменно рассматривая руку, полностью оказавшуюся в крови. Боль волнами накатывала и накатывала. Стали холодить ноги, затем руки, и последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, это его обеспокоенный голос.
«Никита! Никита, очнись! Хары притворяться!»
«Иван, вставай, собирайся!»
Услышал я женский голос и, открыв глаза, увидел, как в комнате, где я лежу на кровати, напротив двери у зеркала стояла незнакомая мне женщина лет 30, в смешном старом ситцевом платье, коричневых туфлях на низком каблуке, но почему-то в небольшой шляпке, которую она поправила и повернулась ко мне.
«Вставай, машина уже ждет во дворе. Нехорошо людей заставлять ждать. Я и так дала тебе возможность выспаться».
«А куда мы идем?» Не понимая, где я, кто эта женщина и что ей от меня надо, я медлил. Ведь последним, что помнил, был мой собутыльник в занюханной квартире. И его удар ножом мне в грудь.
«В новое место. Я вчера тебе о нем говорила»,
— уклончиво ответила она, смотря за тем, как я встаю с кровати.
«Меньше вопросов, Иван. Быстрее собирайся».
Тут я удивился еще сильнее, но, тем не менее, поднялся, изумляясь от того, что мои руки тонкие, словно веточки, а белая майка-алкоголичка и черные семейные трусы, присутствующие на мне, словно вернулись из детства. В точно таких же я ходил в свое время в школу. Собрав, видимо, приготовленные заранее немногочисленные вещи, лежащие аккуратной стопкой на стуле возле кровати, и сложив их в ранец, я надел школьную форму и повязал галстук, поправив воротник рубашки.
«Я готов»,
— оповестил я женщину.
«Наконец-то!»
Ее губы скривились, и она качнула головой в сторону входной двери. Выйдя в коридор, я понял, что мы живем в общежитии, поскольку этот длинный коридор со множеством одинаковых дверей, друг напротив друга, мне был уж слишком хорошо знаком. В подобном я и сам прожил, учась в институте. Стояло раннее утро, так что никого, кроме нас, не было. И мы спустились вниз, выйдя из двери, провожаемые удивленным взглядом вахтера, сидевшего на своем месте.
«Волга?»
Я еще сильнее удивился, увидев черную машину, к которой подвела меня женщина. И, поприветствовав шофера в военной форме, села сама на переднее сиденье, а мне сказала занять заднее. Сняв ранец и поправив кожаные лямки, я забрался во вкусно пахнущий чистый салон. И, боясь его запачкать, аккуратно присел, поставив ранец с вещами себе на колени. Рыкнув мотором, машина тронулась с места. Водитель с женщиной не разговаривал, и так молча мы довольно длительное время ехали по улицам явно небольшого поселка, давая тем самым перевести мне дух и осмотреться. «Где я?» — вертел я головой по сторонам, не узнавая улицы и дома. «Ни одного знакомого места». Правда, вскоре этот вопрос ушел на последний план, поскольку люди и вывески, которые редко встречались на улицах просыпающегося поселка, с весьма разбитыми дорогами и встречающимися частными деревянными домами, вызвали у меня приступ легкой паники.
«Какое сегодня число?»
— с дрожью в груди спросил я у женщины.
25-е. Ты что, забыл, что ли?»
— недовольно ответила мне, даже не повернув голову в мою сторону.
«А год какой?»
Водитель громко хмыкнул, а женщина, извинившись, удостоила меня взглядом.
«Иван, никакие ухищрения тебе не помогут. Решение принято, и ты пока поживешь в новом месте».
«Что она заладила? Новое место, да новое место?» Не понял я. «Что за место такое? Вот бы еще помнить вчерашний разговор с ней». Через 20 минут поездки мы свернули влево с дороги и поехали по небольшой грунтовке к огороженной территории, за высоким забором которой виднелось трехэтажное, прямоугольное, довольно-таки длинное здание. Скрипнув тормозами, «Волга» остановилась, и женщина сказала водителю, что она скоро, на что он лишь кивнул, не ответив ничего вслух.
«Идем за мной»,
— сказала она, выходя из машины, и дожидаясь, когда я выберусь с заднего сиденья и надену на себя ранец. Идя за ней по дорожке, выложенной квадратными бетонными плитами, я почувствовал на себе множественные взгляды. Подняв глаза, я увидел, как из многих окон здания на меня смотрят дети, много детей. Сердце впервые сделало тревожный перестук, а спина похолодела. Мы зашли внутрь, и женщина поздоровалась с вахтером, рядом с которым стояло два взрослых подростка лет по 16, которые стали осматривать меня жадными взглядами, заставившие чувствовать себя еще более неуютно. Особое их внимание привлек мой рюкзак.
«Жди здесь».
Женщина показала мне на стул, когда мы прошли по гулкому длинному коридору и свернули к двери, обитой коричневым дермантином, на которой висела синяя табличка с золотыми буквами. Она вошла внутрь, а я поднялся на ноги со стула и прочитал надпись. «Директор школы-интерната номер 3, поселок Квиток, Свиридова И.В.» Словно холодный душ обрушился на меня от этой невзрачной таблички, поскольку именно с нее всегда начинал свой рассказ о детстве мой незадачливый убийца. Она так сильно врезалась ему в память, поскольку именно здесь его жизнь разделилась на две половины. До этой таблички беззаботное, пусть и голодное детство с друзьями, а после — проживание в интернате вдали от мамы и родственников, откуда, собственно, и начался его путь грабителя и убийцы. Я еще раз протер маленькими кулаками глаза, но табличка никуда не делась. А это значило, что я попал после своей смерти туда, в тело 16-летнего Ивана Николаевича Добрюшова. В тот день, когда 25 августа 1964 года собственная мать привезла и отдала его в школу-интернат, поскольку ее новый ухажер, полковник из ближайшей к поселку воинской части, не захотел иметь чужих детей в своей семье и поставил ее перед выбором — свадьба или сын. Женщина, чей первый муж скончался, заснув пьяным на колхозном поле и попав под комбайн, не имея перспективы найти себе в небольшом поселке еще одного такого же мужчину, колебалась недолго. Роман Аркадьевич был уроженцем Москвы, холост, красив, и только чудо, что он остановил свой взгляд на ней, а не на сотни других женщин, которые вились рядом, только чтобы он их заметил и увез отсюда после окончания своего срока назначения в местной воинской части. Мои воспоминания, которые весьма красочно и неоднократно описывал мне Иван Николаевич, прервались стуком двери, и его мама вышла из кабинета, подойдя ко мне.
«Зайди в кабинет, директор хочет с тобой поговорить». «Ты меня бросаешь?»
Я поднял взгляд, чтобы хорошо запомнить ее лицо. Сам Иван рассказывал, что он тогда был в какой-то прострации и мало что понимал. Осознание произошедшего наступило только вечером того же дня. Женщина отвела взгляд и поджала губы.
«Иван, я сказала, зайди в кабинет», —
повторила она. «Я понимаю, что если сейчас упаду и буду биться в истерике, только ухудшу свое нынешнее положение». Поднял ранец и, не оглядываясь, вошел в кабинет.
«Доброе утро»,
— поздоровался я с женщиной необъятных размеров, имевшей сиреневые волосы, стянутые на голове в тугой пучок. Большие очки из дешевого оранжевого пластика только чудом висели у нее на носу.
«Сразу начну с главного».
Она смотрела на меня, словно на вошь, и цедила слова по капле, как воду из графина.
«Если будешь слушаться воспитателей, твоя жизнь будет хорошей. Если нет, она весьма усложнится. Ясно?»
«Да».
«Да, Инесса Владимировна».
«Да, Инесса Владимировна»,
— послушно повторил я за ней.
«Отлично».
Ее взгляд, если и стал теплее, то не больше, чем на 1 градус.
«Сейчас я выделю тебе сопровождающего. Он покажет твою комнату и кровать. Выучи все правила нашей школы наизусть. В понедельник тебя о них спросят, понятно?»
«Да, Инесса Владимировна».
Она хмыкнула. Затем вышла за дверь и через 5 минут вернулась в сопровождении крупного парня с короткой прической и такими огромными кулаками, что мне стало по-настоящему страшно. Об этой познавательной черте мне рассказывал Иван, заметив, что этот Илья Подгубный, как звали подростка, был первым, кто его серьезно избил в жизни. До этого школьные драки или выяснение отношений между дворами были просто легким массажем по сравнению с тем, что произошло этим вечером, когда его привезли в интернат, и продолжалось целую неделю после. У местных это называлось пропиской новичков, чтобы они сразу понимали, куда попали и кто здесь главный. И никого не волновало, ребенка с какой семьи попал в интернат. Если оказался здесь, ты должен был подчиняться местным правилам и негласным законам.
«Илья, будь добр, проводи Ивана. Думаю, поселим его в 4-й комнате. Там было свободное место».
«Слушаюсь, Инесса Владимировна», —
подобострастно ответил тот. А женщина лишь отмахнулась, показывая, что мы можем проваливать. Поднимались по лестницам на 3-й этаж мы молча и также зашли в комнату, на которой висела медная, начищенная до сверкающего блеска цифра 4. Отовсюду на меня смотрели дети и подростки различных возрастов. Насколько видел я, здесь были как 7-летки, так и ребята моего возраста. Причем в одном крыле жили только мальчики, а во втором, отгороженном от первого и лестницы железной решеткой, виднелись девичьи лица. Открыв дверь и пройдя внутрь, сопровождающий обратился к лежащему на кровати подростку.
«Пузо, принимай новое мясо!»
«Губа, ну чё, блядь, к нам-то?» — возмутился тот. — «Только свободно дышать стали. Посели его к сиплому».
— «Корову сказал сюда, значит сюда».
Тот не повел и ухом.
— «Введи его в курс дела».
— «Хорошо».
Тот покорно кивнул. Подросток жадно посмотрел на мой ранец, но все же вышел. Лежавший на кровати, едва закрылась дверь, тут же сорвался с места и походя врезал мне под дых, забрав ранец, когда я сложился, хватая воздух ртом. Подросток судорожно выбрасывал мои вещи, которые были там аккуратно сложены, и, не найдя ничего интересного для себя, разочарованно вздохнул.
«Блядь, еще один нищеброд!»
Кинув ранец на пол, он вернулся на сильно скрипнувшую панцирную кровать и щелкнул пальцами. В соседней койке тут же бросился к нему подросток лет 14,